Добрый день. Приятно слышать свой голос объемным, он немножко звучит по-другому. Скажите, кто любит интересные, смешные истории? Поднимите руку, пожалуйста. А кто любит истории, в которых главным участником становится другой человек? Меньше. Вот подобная история сегодня, которую я хотел рассказать вам, случилась со мной на этой неделе. Меня отправили в очередную командировку в славный город-герой Волгоград. Я там побывал на этой неделе второй раз. И поднявшись на лифте в родной офис, естественно, у меня не было пропуска, потому что я сотрудник московского офиса, я приехал туда, увидев знакомого охранника, который сидел за большой стеклянной дверью, и помахал ему и попробовал открыть дверь, которая осталась закрытой. Я подумал, что ну ладно, человек еще не выспался, утро, я еще раз помахал ему, еще больше улыбнулся и думал, что на этот раз дверь откроется. Охранник был невозмутим, он был совершенно спокоен. Тут я решил привести такой аргумент. В регионах обычно реагируют, и я сказал, что вы знаете, что я из Москвы. Охранник сказал, я не пущу вас, у вас нет пропуска. Я растерялся и подумал, так, надо еще какой-то аргумент привести, чтобы его испугать. Я сказал, вы знаете, что я заместитель генерального директора. Он сказал, что у вас нет пропуска. Я думал, ну сейчас я скажу последний контраргумент, после которого точно дверь откроется. Я сказал, я приехал по поручению, личному поручению генерального директора, у меня здесь большой проект. Он сказал, что нет, ждите, я не открою вам. Пришлось смириться, пришлось ждать коллег, которые помнят меня и провели в офис. В жизни каждого из нас случаются такие ситуации, когда нам нужно смиряться. В жизни каждого из нас случаются ситуации, когда нам нужно подчиняться каким-то обстоятельствам. И хорошо, если эти обстоятельства просто элементарное подчинение действиям, желаниям охранника. Как правило, нам приходится бороться с гораздо более серьезными обстоятельствами, и для того, чтобы быть готовыми, нам нужно заранее подготовиться. Сегодняшняя тема – смирение определяет приоритеты. Нам всем очень симпатичны люди, которые являются смиренными, потому что нам приятно работать с теми людьми, которые контролируют себя, которые помогают другим. Но почему же нам так манит нас смирение в других людях, и почему оно пугает нас самих? Первое, что нам нужно ответить самим себе на вопрос, что будет со мной, когда я начну смиряться? Что будет, если я буду смиренным человеком? Что подумают другие люди о том, что вот я смиренный, а кто-то не смиренным? Нам кажется, что мы будем белыми воронами, что коллеги будут как-то коситься на нас, потому что смирение – это не очень популярная сейчас тема, и навряд ли кто-то, допустим, кто ищет работу, будет писать в своем резюме, в многочисленных характеристиках о себе, что «я смиренный человек». Еще один вопрос, на который нам нужно ответить – почему смирение так притягательно в жизни других? Давайте в почтении к Слову Божьему встанем и прочитаем отрывок из послания к Филиппийской церкви апостола Павла из 2 главы, с 1 по 11 стихи. «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость, будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего из эгоистических или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа. Он по природе Бога не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы пред именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца что Иисус Христос есть Господь. Так почему же смирение так манит нас в других? Почему нам глубоко симпатичны, пожалуйста, присаживайтесь, почему смирение так манит нас в других? Почему мы так боимся его в себе? Апостол Павел говорит о трех очень важных вещах. О том, что прежде всего смирение, чем реже мы начинаем думать о себе, тем больше мы становимся интересными для других людей. Я не говорю именно меньше, я говорю, что реже, потому что чаще всего мы очень много думаем о себе. И апостол Павел говорит, что реже думайте. На протяжении всей почти второй главы Павел раскрывает постепенно тему смирения. В послании к Коринфской церкви, 15 главе, 9 стихе, Павел говорит о том, что «я наименьший из апостолов». И это не ложное смирение. Мы сегодня будем говорить о том, чем смирение не является. Это именно трезвое, правильное отношение к самому себе. Если сейчас попросить вас друг другу развернуться и спросить, а ты смиренный человек? Навряд ли в нашем зале найдется много людей, которые скажут, что да, я познал, что такое смирение, я действительно смиренный человек, дружище, я знаю, что это такое. Потому что смирения много не бывает. Не бывает такого состояния, когда мы сказали, что все, вот, я достиг этого, я наконец-то смиренный человек. Для того, чтобы понимать, что же такое смирение, сегодня мы будем говорить о четырех вещах. Об источнике смирения. Второе, мы будем говорить о том, чем является и чем не является смирение. Третье, мы будем говорить о том примере, который оставил нам Иисус Христос, и, наконец, о том, что из этого следует, почему нам следует смиряться. Мы продолжаем цикл проповедей, который называется «Отношения». И отношения – это совокупность чувств и мыслей, при помощи которых мы оцениваем происходящие в жизни события. На протяжении 7 недель мы будем изучать, как наши отношения, как наши внутренние приоритеты помогают нам сформировать правильные отношения. Мы говорили о благодарности, об уверенности, будем говорить о смирении, ободрении, радости, целеустремленности и, наконец, об умиротворении. В прошлое воскресенье мы говорили о том, что уверенность в Евангелии Иисуса Христа дарит нам спокойствие во всех сферах нашей жизни. Но способна ли эта уверенность понять нам, что же такое является смирением, и объяснить его природу? Первое, о чем говорит апостол Павел, он говорит об источнике смирения. Первый стих 2 главы послания Филиппийской церкви в оригинале звучит очень утвердительно. Это самая высокая утвердительная степень, которую использует Павел, не как в русском языке сомнение, но это очень уверенная аргументация. Если, а мы знаем, что так и есть, союз со Христом дает вам ободрение, если, а мы знаем, что так и есть, Его любовь утешает вас, если, а мы знаем, что так и есть, вы находитесь в общении с Духом, и если, а мы знаем, что так и есть, имеете милосердие и чувство сострадания. Именно с источника начинается смирение. Нам очень важно знать, где этот источник находится. Вы знаете, есть очень серьезное обстоятельство, когда военных посылают в южные страны, когда они проходят очень интенсивные тренировки. Их командиры, их сержанты постоянно следят за тем, чтобы солдаты пили воду, потому что когда человек оказывается в незнакомых обстоятельствах, он подавляет себе чувство жажды, и это может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому солдат в жарких странах заставляют, буквально заставляют пить. В нашей жизни тоже очень важно понимать, где этот источник, потому что мы можем забыть, и это может привести к печальным последствиям. Что же является источником смирения в нашей жизни сегодня? Павел показывает, что смирение способно кардинально изменить нашу жизнь, потому что это не просто блаженное состояние, это состояние, которое буквально преображает нас изнутри. Павел говорит об ободрении, о любви, утешении, общении с Духом Святым, милосердии, чувство сострадания и способности думать о других лучше, чем о себе, и ставить их интересы выше собственных интересов. Недавно я встречался со своим очень хорошим товарищем, и мы обсуждали, конечно же, ряд очень интересных тем, которые сейчас очень популярны, политические события. И в какой-то момент я понял, что мои аргументы, которые я приводил, он приводил дополнительные контраргументы, мы быстро переросли, наш разговор быстро перерос в такой очень эмоциональный спор, потому что аргументы закончились, и мы начали просто буквально кричать, когда нам сделали замечание о том, что молодые люди, вам нужно поспокойнее быть. В итоге он остался при своем мнении, я остался при своем мнении. Именно спор не помогает нам определить и утвердиться в этой жизни. Павел говорит о том, что последствием смирения будет являться утешение, любовь, ободрение. Попытка отстаивать свою позицию, попытка убеждать других и показывать, что мое мнение гораздо важнее, чем твое, ни к чему хорошему не приводит. Павел говорит о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы ставить интересы окружающих нас людей выше собственных интересов. Дальше Павел говорит о том, к чему приводит смирение. «То дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего из эгоистических или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других». Павел прекрасно понимает, что смирение – это возможность объединить Церковь Христову. И в единении Священное Писание очень много уделяет этому вопросу времени. Мы, к сожалению, не можем сегодня осветить все вопросы. Но вопрос единства, Христос говорил об этом очень много раз. Для Бога очень важно понимать, чтобы Его Церковь была едина. И единение, именно вот это объединение Церкви будет являться свидетельством окружающему миру о том, что здесь действительно Бог. Это свидетельство о Его любви в нашем единстве. Три вопроса, которые позволяют нам понять, чем же смирение не является. Мы можем задать очень три простых вопроса. Был ли Иисус неуверенным в себе человеком? Проявлял ли Иисус ложную скромность? Конечно же, нет. Был ли Иисус пассивным? Нет. Иисус оставил нам пример. Иисус оставил нам самого себя на этой земле. Александр Мень в своих рассуждениях о смирении, человек, который посвятил свою жизнь служению церкви и был убит за это в итоге, он говорил, что без смирения ничего не может быть. А мы часто смирением понимаем ложно, искаженно. Нам кажется, что смиренный человек – это такой кланяющийся вечно, подобострастный, униженный человек, человек в сущности даже лицемерный. Смирение означает здравый взгляд на вещи, когда человек знает себе цену и понимает, насколько он мало сделал. Итак, мы с вами подходим ко второму очень важному моменту. На основании прочтенного отрывка мы видим, чем же является смирение. Смирение – это прежде всего способность ставить мнения и потребности других выше собственных потребностей. Это не просто блаженное какое-то состояние, что пассивное состояние, но это состояние действия, потому что смирение предполагает заботу, смирение предполагает направленность на тех людей, которые находятся вокруг нас. И как результат, естественно, Павел говорит о том, что смирение приводит к единству, смирение дает нам чувство радости, ободряет нас. Самое интересное, что чем реже мы думаем о себе, тем больше нравимся мы другим. Готовы ли мы сегодня заботиться о нуждах, интересах тех, кто находится вокруг нас, где бы мы ни были, в офисе, в церкви, на отдыхе? Мы подходим к с вами второй части. Мы поговорили об источнике смирения. Павел говорит о том, что Христос является примером смирения для нас. В 5 стихе он говорит о том, что ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа. Он по природе Богом не держался за равенство с Богом. Я хочу обратить ваше внимание, что именно с 6 стиха Павел цитирует древний гимн, древнюю песню. Наоборот, он унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. В нашей жизни очень важно иметь ориентиры. В нашей жизни очень важно иметь примеры. В детстве, наверное, как многие мужчины, сидящие сегодня здесь, я мечтал стать летчиком, космонавтом. Как мы говорили в детстве, это потому что это здоровско быть летчиком, летать туда, видеть звезды. Ну, как вы видите, летчиком, конечно же, я не стал. Но когда мне на день рождения моя супруга подарила полет на самолете, я очень обрадовался, потому что я подумал, что ну, если уж не стал я космонавтом, то хоть на самолете полетаю, потому что ну, это прикольно, полетать на самолете. Тем более, что там была такая опция, что можно было самому управлять самолетом. Пилот в какой-то момент отпускал штурвал, и, в общем, я управлял самолетом. Так это, значит, Як — это очень маленький такой самолет, который используется для тренировок будущих пилотов. И я безумно ждал этого дня, когда я смогу очутиться в кабине вместе с пилотом, когда я смогу подержать штурвал. Я радовался только до одного момента, когда, захлопывая надо мной кабину, пилот сказал: «Слушай, дружище, но если вдруг самолет сломается или что-то случится, ты просто дерни вот это кольцо, чтобы парашют раскрылся». Вот после этого момента я понял, что единственное мое желание — побыстрее приземлиться на землю, потому что началось что-то невероятное. Он выкручивал различные петли, мертвые бочки, мы повисали в воздухе. Я не понимал ничего, что происходит, потому что горизонт, небо, облака, вода, земля, все смешивалось, буквально вот мельтешило перед глазами, я не понимал, где я нахожусь. В жизни каждого из нас очень важно знать и понимать ориентиры, куда мы двигаемся. Вот находясь в кабине пилота, я не понимал, куда я двигаюсь. Очень важно понимать, видеть горизонт. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь, когда вспомните, когда вы летали на самолете последний раз, если вы погружались в огромное облако, очень густое облако, то практически непонятно. Двигаемся мы вверх, поворачиваем вправо, движемся вниз. В нашей жизни должны быть ориентиры, те, с кем мы себя сравниваем. Вот находясь в самолете, важно понимать, если у тебя не работают приборы, где у тебя горизонт. Павел прекрасно понимает о том, что в нашей жизни нам необходимы примеры, примеры из жизни. Так вот, он приводит в пример самого Иисуса Христа. Он говорит о том, что он был равным Богу, но он не стал держаться за этот статус, а из-за любви к нам он отказался от всего и спустился на эту землю. Христос, 5-6 стих, смиряется, хорошо осознавая свою природу. Это не была, естественно, никакая заниженная самооценка, здесь никакой речи даже об этом не может идти речь. Христос смиряется вместо того, чтобы держаться за привилегии в своей жизни. Представьте только, вот сам Бог — это самый большой статус, самая недосягаемая точка. Он добровольно отказывается от всего для того, чтобы стать одним из нас. Причем он смиряется, принимая положение раба. Царь царей становится нищим и слугой для всех остальных. И, наконец, четвертое, о чем говорит Павел в 4 стихе, то, что Христос смиряется до конца, до позорной смерти на кресте. Самая позорная смерть во времена правления Римской империи, естественно, была смерть на кресте, когда разбойник, тех, кого приговаривали к смерти, они очень долго мучились. Бог, зная, добровольно отказывается и идет до самого конца. Павел, естественно, не призывает нас умирать. Павел говорит о том, дорогие мои, вспомните о том, что сам Бог, находясь на самой высокой точке, опускается в самый низ, идет на смирение даже до смерти на кресте. Когда мы переехали в нашу квартиру, я занимался ремонтом, собирал шкафы, и мой маленький сын бегал тоже с молоточком, с отверткой и повторял абсолютно все действия, которые делал я. Делал он это неосознанно, но, по крайней мере, у него был пример. Он подражал. Павел говорит о том, что нам очень важно иметь пример. Когда мы думаем о смирении сегодня, является ли Христос образцом подражания в смирении для нас? Третье, о чем говорит апостол Павел, это о результате смирения. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы пред именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Обратите внимание, что на протяжении вот этого отрывка Павел говорит о смирении, и смирение здесь определяется в очень трех ярко выраженных векторах. Первый вектор мы прочитали о том, что прежде всего источник смирения, вектор, направленный к Богу, ввысь. Второй – не думайте о себе, смирение, которое направлено, вектор, который направлен к нам внутрь. Мы должны понимать, кто мы есть на самом деле, потому что это формирует и определяет наши отношения к окружающим. Третий вектор направлен на тех, кто находится рядом с нами. Для Бога это является высшей ценностью. Он хочет видеть в нас смирение. Не потому что Он создал нас и подумал, ребята что-то там на земле расслабились, давай-ка я им, что бы им сделать, ну пускай смиряются. Конечно же нет, Христос сам сделал это, и апостол Павел говорит, что сам Бог смирялся. И мы должны настраиваться на то, чтобы смирять себя, настраивать наши отношения с самими собой, с Богом и с окружающими нас людьми. Результатом смирения апостол Петр в 5 главе, 5 стихе говорит о том, что все, служа друг другу, облекитесь смирения, потому что Бог противится гордецам, но к смиренным Он милостлив. Очень много уделяется теме смирения в Священном Писании. Мы находимся с вами в соборе Петра и Павла. Видите, Павел говорит о том, что думайте о других. Это активная позиция, это вектор, направленный вовне, вектор, направленный по отношению к другим. Петр говорит о том, что Бог противится гордецам. Бог не хочет общаться с теми, кто горд. Ему противно это, но к смиренным Он милостлив. Бог обращает свое внимание на то, когда мы начинаем смиряться, на то, когда мы правильно оцениваем себя, когда мы правильно оцениваем Бога и когда мы начинаем служить. Митрополит Антоний Сурожский, рассуждая о смирении, говорит, что смирение по-русски – это состояние примиренности, когда человек примирился с волей Божией, то есть отдался ей неограниченно, полностью, радостно и говорит: «Делай со мной, Господи, что Ты хочешь». В результате он примирился со всеми обстоятельствами собственной жизни. Все – дар Божий, и доброе, и страшное. Бог нас призвал быть Его посланниками на земле, и Он нас призывает туда, где мрак – быть светом, где безнадежье – быть надеждой, где радость умерла – быть радостью. И наше место не там, где покойно, в храме, при совершении литургии, когда мы защищены взаимным присутствием, а там, где мы в одиночку стоим, как присутствие Христова в мраке обезображенного мира. Мы с вами рассуждаем о том, чем является смирение. Мы говорили о том, что смирение, прежде всего, это вектор, направленный к Богу. Нам важно понимать источник смирения, черпать его у Христа, смотреть на Христа и оценивать себя, насколько мы достигли этого состояния. Истинное величие сложно достичь, потому что дорога к нему проходит через подлинное смирение. Только тогда, когда мы осознаем, кем мы являемся на самом деле, мы можем выстроить правильное отношение к Богу и к окружающим людям. Смирение определяет нашу позицию. Апостол Петр говорит о том, что я наименьший из апостолов. И это не ложное смирение, это настоящее подлинное смирение, которое формирует его отношение к Богу и к окружающим людям. Для того, чтобы смиряться, нам нужно понимать четыре вещи. Источник смирения. Нам важно понимать, чем смирение является и чем оно не является. Третье, нам нужно смотреть на пример смирения. И, конечно же, помнить о том, что Бог в свое время воздаст нам, потому что для Него смирение является высшей ценностью. В следующий раз мы будем продолжать изучать о том, как наши отношения формируют отношения. Мы будем говорить о том, как мы можем быть полезными друг другу через ободрение, что это значит в нашей жизни. Смирение определяет приоритеты в наших отношениях с Богом и с людьми. Для того, чтобы правильно выстроить эти отношения, нам нужно понимать, кем мы являемся. Мы не должны быть скромными, мы не должны быть ложно скромными, потому что в смирении есть две крайние противоположные точки зрения. Первая противоположная точка – это гордыня. Вторая противоположная – это ложная скромность. Это такое ложное смирение, которое, по сути, на самом деле является гордостью. Так вот, именно через истинное осознание того, кто мы на самом деле, мы можем выстроить правильные отношения с Творцом, признав Его Всевышним. Если вы сегодня пришли первый раз, и вы еще не выстроили отношения с Богом, вы можете сделать это и признать себя грешником для того, чтобы выстроить отношения с Богом, для того, чтобы правильно построить ваши отношения с окружающими людьми. Вы можете это сделать, когда мы будем молиться в заключении, либо это вы можете сделать в тишине дома, попросить Бога прощения, попросить Его помочь вам по-настоящему взглянуть на себя трезвыми глазами, потому что мы очень мало сделали в этой жизни. И именно это отношение помогает нам сформировать правильное отношение в жизни. Апостол Павел призывает нас к активному действию. Он призывает нас к тому, чтобы мы меньше думали о себе, о том, чтобы мы больше думали о тех, кто находится рядом. Мы можем бесконечно долго доказывать всем свою правоту, о том, что именно наше мнение, оно правильное. Мы можем делать кучу лайков на ту или иную статью для того, чтобы подтвердить свою правоту. Мы можем делать перепосты в социальных сетях. Но апостол Павел говорит о том, что мы должны уметь ставить интересы других людей выше собственных. Потому что секрет заключается в том, чем реже мы думаем о себе, тем больше нравимся мы окружающим. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты стал примером для всех нас в своем служении, в своем смирении. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня напоминаешь нам о том, что для Тебя это является высшей ценностью, потому что Ты сам смирился, и Ты стал одним из нас. Твоя бесконечная любовь, вот что стояло за этим желанием стать одним из нас. И мы просим, чтобы Ты, Господь, научил нас смиряться, научил нас ставить интересы других выше собственных. Научи нас, Господи, облекаться в это, научи нас, Боже мой, служить. тем, кто находится вокруг нас, во славу Твою. Аминь.